Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник в 13 часов на 104,5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
16+.
На радиофорум продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Говорит и показывает». Рядом со мной политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели и зрители, конечно же, мы ждем ваш отклик, ваши реплики, ваши комментарии, может быть, ваши вопросы, Алексей. Для этого есть номер плюс 7-908-909-104-5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Слушайте, Алексей, вечерний Екатеринбург, издание убило последнюю надежду, убило вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, который заявил, что нет у городских властей планов по полному запрету электросамокатов, что и требовалось доказать.
Это, в принципе, было понятно еще в конце весны, когда после вот этого вот начала самокатного сезона стало больше и больше жалоб, и городские власти пошли на долгие, может быть, даже мучительные переговоры с кикшеринговыми компаниями, чтобы как-то договориться о новых правилах взаимного сосуществования. То есть, если бы хотели запретить, как, по-моему, в Перми запрещали, ну, сразу
то убили бы, как известно.
Да, да.
Нет, но ограничения вроде как вступили в силу, правильно понимаю? Ну, то есть, по скорости, по так называемым тандемам. А есть у вас ощущение, что действительно самокатчики стали дисциплинированнее в городе?
По скорости я не могу сказать. Я вот не могу на взгляд определить, едет там 15 или 20
километров. То есть километров несется готовы убить или просто из серии будем немножко вешать?
Ну, медленно не ездит. Ездит достаточно быстро в основном. Но я опять не могу визуально определить там 10, 15, 20 километров. Не знаю. Когда вот он едет, совершенно непонятно, хочется просто в сторонку отойти. По поводу подростков совершенно точно ничего не поменялось. Каждый день вижу подростков, которые гоняют на самокатах. И самое главное, по переходам, как ездили, так и ездят, на скорости, на любой, подростки. То есть здесь совершенно ничего не поменялось.
Слушайте, ну вот эти переговоры с кикшеринговыми компаниями, ну, наверное, сложно заподозрить чиновников в наивности. То есть для чего это все было? Чтобы формально показать, что
да
что-то
нет,
делается или
для
чего?
Да нет, я думаю, что хоть что-то, да, хоть что-то сделать. Понятно, что ни у кого нет иллюзий, да. Но вот по запретным зонам, наверное, это единственное, что городские власти как-то могут контролировать. Поставить знаки, опять же, ну кто будет, здесь во всяком случае можно добиться, чтобы они на аппаратном уровне запрещали ездить, да, по геолокации, хотя вот я читал у коллег, по-моему, 66.ru, они вышли в Зеленую Рощу и проверяли, как соблюдается. Один из сервисов, например, считает, что снизить скорость до 5 км в час, это уже запретили. А другие самокат едет спокойно, они говорят, ой, сбой в геолокации. Вот он там сбилась геолокация, ничего не можем сделать. Он считает, что вот он не в Зеленой Роще, а где-то в другом месте едет на полном ходу. Будем разбираться. Ну вот как-то вот так. Пока оно, видимо, так все и будет. Но в целом, наверное, эти конкретно запреты по территориям, ну, наверное, на 90% будут работать. Все остальное совершенно не работает.
Кстати, напишите нам, вы какие-то изменения заметили? Стало спокойнее жить среди самокатчиков? То есть не они среди нас, а мы уже среди них. Да. Если вы заметили какие-то изменения, то, пожалуйста, напишите на плюс 7-908-909-104-5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Мы так по мере хода эфира, мы будем все выше и выше возноситься. Вот мы начали с земли фактически, ну а потом все-таки перейдем к политике. Одна из самых громких тем – это то, что Свердловский областной суд на днях вынес приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Цель – обмен?
Да, я думаю, что Гершкович – это первый кандидат на обмен, если переговоры к чему-то приведут. Я Не могу сказать, что 100% уверен, но догадываюсь, что весь этот 16-летний срок он не отсидит в российской тюрьме.
А можно себе представить, что представляет из себя так называемый обменный фонд сейчас? Ведь нужно менять на равноценного шпиона на разведчика. Да как не... это принято говорить?
Есть разные варианты. Никто никого не признает шпионом. То есть мы признаем Гершковича шпионом. Очевидно, что он себя признает.
И... их... шпионы наши, благородные разведчики.
А мы тоже не признаем, мы тоже не признаем. Вот человек по фамилии Красиков, кажется, который сидит в Германии за убийство чеченского полевого командира, ну кто его признает, кто его что-то признает, разведчик?
Ну, конечно, нет, но он же сидит в Германии, а не в Америке. А эксперты говорят, что на данный момент в Америке нет заключенных граждан России, которых обвиняют в шпионаже. Обвиняют в финансовых махинациях.
Да, но есть различные хакеры, которые интересны России вернуть. Никто не скажет, что вот...
В Америке хакеры.
Да, они в Америке сидят, российские хакеры, да, в том числе, по-моему, сын депутата Госдумы. Фамилию сейчас не вспомню. Их обвиняют, да, в кого-то в махинациях именно с какими-то, ну, в интернете с деньгами. Никто же не скажет, что вот эти хакеры, они, значит, на Россию как-то, на государство работали. Просто вот мы, российские граждане, спасаем. Того же самого Виктора Бута, когда обменяли, никто же так и не признал, что он в российских интересах торговал оружием. Боже упаси. Просто вот мы, у нас болит душа за это несправедливо обмененного нашего гражданина.
А, слушайте,
поэтому никаких
же,
признаний тут не будет.
Есть же конспирология, которая связана с наемником немецким, которого приговорили к смертной казни в Беларуси, что это будет сложный обмен с участием этого человека, Гершковича. Все-таки в обмен на Красикова, потому
любые
что
любые варианты возможны.
Красиков-то
да.
не в Америке, а в Германии.
Да, да, да. Любые варианты возможны. И самые разные комбинации, я думаю, сейчас заинтересованные должностные лица перебирают все возможные варианты. Действительно, вот, там, приговорили немца в Беларуси к смертной казни, он отказался обжаловать приговор, что интересно.
Многие удивились, почему?
Да, да. Поэтому, возможно, действительно будет такая многоходовочка.
А между тем, действующий президент США заявил, что США продолжит добиваться освобождения Гершковича, что это один из приоритетов администрации президента, а Байден президентом остается. И сейчас мы поговорим, конечно же, про предстоящие выборы президента США. Я просто очень хочу, чтобы вы прокомментировали опрос ВЦИОМа, из которого следует, что за Трампа готовы проголосовать 42% россиян, если бы у них было право голоса. Причем опрос, имейте в виду, проводился до новости о снятии Байдена с президентской гонки. А у Байдена рейтинг среди россиян, ну, а вы готовы за Байдена были бы проголосовать? 4%.
То есть они все-таки есть. Это очень удивительно, что есть россияне, которые готовы проголосовать за Байдена.
А потому что Владимир Владимирович... сказал в феврале, говорит, что для нас предпочтительнее Байден. Но это одна из версий.
Получается, 42% не послушали Владимира Владимировича, вопреки его воле, значит, готовы голосовать за Трампа. Да, это интересный опрос, смешно, мне кажется, тут именно из разряда шуток. Ну, почему? Трамп же критикует нынешнее руководство США, и у нас... Наше правительство, государство критикует нынешнее руководство США, поэтому здесь наши точки зрения совпадают.
А здесь еще вопрос в образе. Почему, например, так любили Жириновского?
Он яркий, он персонаж, он такой вот... ничего не боится, режет правду матку. Причем я думаю, что большинство россиян понятия не имеют, о чем он на самом деле там говорит на своих митингах. Но вот, тем более, это все-таки такой консервативная повестка. Ну вот, нравится нам.
С одной стороны, консервативная, с другой стороны, он такой разухабистый.
Да,
и харассмент здесь вообще не грех, а даже наоборот, я бы сказала, в глазах многих россиян.
Здесь удивительно, что как все повторяется. То же самое было в 2016 году, когда вот там Маргарита Симоньян хотела ехать с американским флагом после того, как Трампа выбрали. Трамп спокойно вводил очень жесткие санкции против России, никакого там любви и дружбы не было. То есть он здесь шел в русле американской внешней политики на самом деле. Но вот все забылось, и теперь снова, значит, мы Трампа любим. Думаю, что... разочарование, если Трамп станет президентом, тоже через какое-то время наступит.
Смотрите, что здесь есть в этом опросе в ЦИОМа. Мнение о том, что победа Трампа выгодна России, более выгодна России, этого мнения придерживаются 30% опрошенных, а половина респондентов считают, что Россия вообще не имеет значения для России, кто победит. Что считает Алексей Шабуров?
Ну, в глобальном плане, конечно, не имеет значения. Но избрание Трампа, оно действительно какое-то маленькое окно возможностей приоткроет. О чем-то, может быть, попытаются поговорить. Но я сильно подозреваю, что вряд ли из этого что-то сильно, ну, какой-то успех получится. Опять же, проходили уже все. Трамп уже был президентом США. Это не темная лошадка, какой он был когда-то. Никто не знал, что это будет. Более-менее понятно, что он будет.
А что это будет?
Он будет заниматься тем, что будет бодаться в Конгрессе с демократами, и на это будет тратить очень большие силы и время, и ресурсы. Во внешней политике действительно он, наверное, охотнее будет пытаться там разговаривать, как он даже с Ким Чен Ыном в свое время встречался. Он пытался помирить Израиль с арабами. То есть у него будут какие-то, наверное, вот такие мирные инициативы, но не стоит ждать, что мир изменится. Он, наверное, что-то попытается сделать, но как он говорит, что я еще до инаугурации решу российско-украинский конфликт, ну, что-то не верится, вот не верится.
Кстати, поползла народная политология, причем не только в России. Отсутствие Байдена на публичных мероприятиях стало провоцировать слухи чуть ли не о его смерти. Вот, например, доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Томас Малинин сказал, что вообще возможен в Америке госпереворот. И все происходящее — это следствие госпереворота, то, что Байден отказался от участия в президентской гонке. Вот это совсем-совсем уж такая низовая конспирология.
Ну, во-первых, Байден жив. Вот тут он по аудиосвязи общался со сторонниками из Камалы Харрис.
А вот вы еще расскажите про это общение, возможность общения Вовану и Лексус.
Ну да, здесь пока...
Возможно, варианты.
Пока не покажут, да, всегда можно говорить,
так
что
голос
подделан.
Так и если покажут, сами
понимаете. Если покажут, да, у нас возможности искусственного интеллекта, они безграничны. Но я думаю, что Байден сейчас к минимуму сведет любую публичную активность, просто чтобы не заслонять Харрис, чтобы не перетягивать внимание на себя и сделает так, чтобы про него существование, в общем, практически никто не вспоминал. Сейчас все, он ушел, он хромая утка, сейчас другая звезда, все ресурсы на ее раскрутку будут, поэтому Байдена мы будем видеть очень-очень редко.
Итак, кто такая Камала?
Подождите, про госпереворот, да. Но... Это не госпереворот, но это что-то близкое к этому.
Ну, додавили в смысле.
Да, да, его додавили, его просто сломали и заставили, в общем, отречься, ну, не совсем от власти, но, по сути, от возможной власти. То есть его заставили фактически, да, еще от 4 лет власти отречься. Ну, почти дворцовый переворот.
Поговорим, кто такая Камала, она же Камала, если говорить совсем уж с правильным,
в Америке,
тем,
да, произносят
самым ударением
Камала,
Харрис,
Камала,
которую Харрис, Джо, да, Байден назвал своим преемником.
Интересный персонаж американской политики, я думаю, что мало кто вообще что про нее знает, кроме того, что вот она выглядит не так, как выглядели все вице-президенты США до нее.
Да, то, что она женщина,
она
и очень
женщина,
яркая женщина.
Во-вторых, она наполовину, то есть ее мать из Индии, а ее отец из Ямайки. То есть вот здесь она, с одной стороны, индийское сообщество может на свою сторону привлечь, ну и чернокожее сообщество тоже может на свою сторону привлечь.
Но у нее при этом очень высокий антирейтинг. На посту вице-президента в 23-м году замеряли 49%. Это рекордный уровень неприязни.
Да, 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 да. Давайте про это поговорим. Кто она вообще? Она прокурор. Она была сначала прокурором Сан-Франциско, а потом прокурором штата Калифорния. после чего была избрана сенатором. Ну, как у любого, наверное, высокопоставленного силовика, всегда бывают какие-то скандалы с, там, со злоупотреблениями и полномочиями среди ее подчиненных, различные нарушения. Это действительно было. Там, как она в суде кого-то поддерживала, кого-то не поддерживала. Я думаю, что сейчас все это, все эти дела, в которых она участвовала, припомнят. Но, опять же, ну, человек был прокурором, наверное, надо понимать, что какие-то решения непопулярные принимал. Потом она стала сенатором. И достаточно быстро после того, как она стала сенатором, решила стать президентом США еще в 2020 году. Она выдвигала свою кандидатуру.
А потом снялась.
И очень-очень-очень быстро снялась, потому что ее вообще никто не поддерживал. Никто ей не жертвовал денег, рейтинга у нее никакого не было, и она перед стартом праймериз просто сразу же снялась. И, собственно, никакой народной популярности, да, у нее нет, высокий антирейтинг, хотя она очень поддерживает вот эту демократическую, так скажем, леволиберальную повестку, достаточно левых взглядов она.
То есть за аборты, против смертной казни, вот
да,
это
да,
все.
Да, за ограничение на ношение оружия, ну, в общем, все, все по пунктам, там все по генеральной линии партии, скажем так. Но как личность, я так понимаю, что она не слишком популярна, не слишком харизматична. Она, ее все, что бы я ни читал, оценивают как достаточно плохого оратора, который не умеет публично выступать. Набейте в Ютубе Камала Харрис смех, и там будут куча...
А зачем? Зачем набивать в Ютубе?
Аналитических программ, где политологи всерьез обсуждают смех Камалы Харрис.
А не нужно всерьез воспринимать? Ну, просто она действительно стала такой героиней мемов, в том
да.
числе, не только поэтому,
да.
но за свой знаменитый смех.
Да.
И мы подумали, что, в конце концов, от улыбки и такой хмурый екатеринбургский день точно станет светлей. Дадим вам посмотреть. Ну вот, это бесконечно можно слушать, нарезка из Ютьюба Камала Харрис,
да.
В том числе, вот если говорить несерьезно, кто же будет серьезные вещи какие-то слушать? Зато все знают, что
в общем,
у нее такой знаменитый смех.
Если она станет президентом, главное не рассмеяться ей во время принесения присяги, потому что выйдет неловко. Но вот говорят, что вот смеется не в попад, причем по каким-то даже темам, где не надо смеяться, за это ее не очень любят. По поводу ее еще политической эффективности, ей же было поручено как вице-президенту курировать борьбу с мигрантами, с незаконной миграцией, с нелегальной миграцией из латиноамериканских стран. И, в общем, как пишут, не особо она справилась с этой задачей, тема продолжает быть острой, я думаю, что Трамп, который тоже, в общем, активно борется с миграцией, здесь во время дебатов будет ее именно давить, потому что вот никаких особых результатов, я так понимаю, что она предъявить не может. С другой стороны, ей не надо предъявлять, я так понимаю, что она как раз будет бороться за голоса мигрантов там первом-втором поколении, именно на них она будет делать ставку.
Поэтому... Но в любом случае ее съезд демократов еще не поддержал, потому что он еще и не начался, а в августе все это будет.
Да, ну написали, что она уже там два дня сидит на телефоне, обзванивает делегатов и говорит, чтобы они голосовали за нее.
А есть глобальная разница для России, кто все-таки из вот этих всех фамилий станет президентом США?
Я думаю, что с Харрис точно вообще никакого диалога не будет, и с ней даже пытаться не будут разговаривать. Я думаю, что ее вообще всерьез, ну, вот российское руководство, наши дипломаты старой школы, даже пытаться не будут с ней разговаривать, ее никто не будет воспринимать всерьез однозначно.
Потому что всерьез только не будут воспринимать, или потому что она, как сказал Дмитрий Песков, и так известна своей недружественной риторикой?
Ну, риторика — это риторика, у нее нет абсолютно никакого внешнеполитического опыта серьезного, и понятно, что решения, скорее всего, будет принимать, ну, вот, истеблишмент американский, который, как мы знаем, Россию не любит, и здесь ничего не поменяется. То есть, ну, даже пытаться не будут. С Трампом, может, будут пытаться, как-то о чем-то так в втихую поговорить. С ней точно нет.
Если все-таки вам бы предложили сделать ставки, кто станет президентом
да
в ноябре?
Да ну, это сейчас совершенно невозможно об этом говорить.
Хорошо, если выборы бы прошли в Америке в ближайшее воскресенье.
Ну, сейчас бы, конечно, победил Трамп. Но 4 месяца все-таки, ну, 3,5, очень большие деньги будут в Харрис вложены, если все правильно рассчитают, проведут какую-то супер яркую кампанию, научат ее публично выступать. Я думаю, что она, как такой относительно молодой, ну, 60 лет ей, относительно молодой по сравнению с Трампом и новое лицо, может победить.
К другим темам мы перейдем, только я напомню, как можно нам написать. Алексей Шабуров, политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» в программе «Радио Форум», говорит и показывает. +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Кстати, нам про самокаты пишут, я же попросила написать, что-то изменилось или нет после этих как бы ограничений. Летают соколики, пишет нам один из слушателей. Рен подтверждает, никаких изменений в смысле тротуар уже не для пешеходов, желающих остаться живыми и здоровыми. Вот. Ну, вот такая история с самокатами, предсказуемая. Еще к новостям. Накануне во Львове похоронили бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарин, которая была убита выстрелом в голову, как известно. Личность убийцы до сих пор не установлена. На ваш взгляд, самая правдоподобная версия этого убийства? Кто это сделал и зачем?
Ну, мне кажется, это какие-то внутриукраинские дела.
Россия ни при чем.
Ну, это возможно, но смысл просто чисто символический.
А зачем символический? Ну, разве что, потому что России разве выгодно было избавляться от такого персонажа, который ярко иллюстрировал эту самую тему оголтелого национализма?
Да, поэтому, наверное, ее же, кстати, обвиняли, что она на самом деле такой двойной агент, и в реальности...
А в КПСС-то состояла,
И в реальности работала в интересах Януковича, чтобы, значит, на контрасте с ней партия Януковича забирала голоса.
Ну, как обвинение это звучало.
Да, это звучало в обвинениях, да. Поэтому, мне кажется, вряд ли сейчас Россия этим занималась. Думаю, что какие-то украинские, внутриукраинские дела, я так понял, что ее не сильно там любили другие украинские политики.
Кто ее только не любил, да, это
ее,
правда.
Ее не любили, поэтому, ну, вот так. Кто не помнит, она была такой ультраправых взглядов женщина против русского языка, русских имен. И так далее.
То есть она пришла в детский садик рассказать детям, что Ваня и Маша — это омерзительные формы украинского языка. Да. После этого ее так полюбили родители этих детей. Уж не говоря, она, по-моему, в свое время Зеленского называла быдляком.
Да,
ну, то есть отметилась везде.
Карикатурный немножко персонаж, но вот так печально свою жизнь закончил.
Ладно, все-таки к российским темам перейдем. Все же одна из главных тем – это мигранты и что с ними делать. Между прочим, если почитать ленту новостей... У меня ощущение, как будто бы ее лично Бастрыкин писал. Новости. То есть ежедневно про преступления и правонарушения, которые совершают мигранты. И по ощущениям, действительно, таких случаев какое-то огромное количество, и что их больше. То есть это с одной стороны. А с другой стороны, кто-то считает, что это нагнетаемое с определенной целью истерия. Вы здесь на каком полюсе?
Я думаю, что объективно проблема существует, но тот факт, что СМИ, в том числе и близкие к власти, они и так пишут, это значит, что власть хочет, чтобы про это писали. Если бы в каком-нибудь кабинете около Кремля собралось совещание, они решили, что давайте мы не будем эту тему поднимать, по щелчку пальцев ни одно бы СМИ больше про это не стало писать. Поскольку СМИ про это пишут активно, и там разные ведомства государственные публикуют статистику на эту тему, значит, эта ситуация пока устраивает власть, и в каком-то смысле, наверное, они для чего-то поддерживают эту тему на плаву, ну, может быть, чтобы, не знаю, какое-то напряжение в обществе держать, зачем, не могу сказать, но это напряжение действительно
держится.
Ну,
чтобы сконцентрировать внимание на этой теме, удалив от каких-то других.
Ну,
вот
бывает и
все.
Такое,
здесь,
бывает
прозрачная
и такое.
История.
Но, с другой стороны, объективно проблема существует, ведь эти преступления, о которых они пишут, они же реально происходят.
Они просто, реально,
просто не дают команду их замалчивать. а дают команду раскручивать по полной программе. Тем не менее, эти преступления, они происходят.
А вот смотрите, если взять, например, соседнюю Челябинскую область, там расширили перечень сфер, где мигрантам запрещено работать. То есть это не только такси, не только общественный транспорт. Это, например, даже, ребят, это сфера искусства. Я ж не поверила. Искусство и творческие профессии. Ну, еще и общепит, и даже ветеринарами нельзя работать. Почему таких ограничений нет в Свердловской области, как вы думаете?
Ну, я вообще не понимаю, зачем эти ограничения так вводятся. И здесь, наверное, я скорее руководство Свердловской области поддержу, потому что есть же совершенно добросовестные люди, которые хотят здесь работать. Почему им не дать работать? Ну, в том же общепите. Ничего плохого в этом не вижу. То есть у нас область все-таки она гораздо более в этом плане всегда либерально была. У нас центр, такой логистический, можно сказать, центр, куда съезжаются, сходится очень много потоков, в том числе миграционных.
А вы знаете, что у нас депортировать стали в этом году в Свердловской области? Мигрантов в 4 раза больше, чем в прошлом году.
Да. Это чаще, наверное, есть установка больше находить нарушений, не закрывать на них глаза. Я думаю, что просто стали чаще выявлять, стали чаще доводить это до судов.
Вот здесь очень интересно, как местное население относится к этой теме и к действиям властей. Я сейчас попрошу вас, Алексей, прокомментировать еще один опрос в ЦИОМ, по которому 81% россиян не испытывают негатива к представителям других национальностей. Очень многие этот опрос обсмеяли. На ваш взгляд, насколько этим данным можно доверять?
Я бы уже обсмеял этот вопрос, потому что такие вопросы не задаются в лоб. Они не задаются в лоб. Вот любите ли вы там, не испытываете ли ненависти к приезжим? Ну, кто скажет?
Кто же? Вы что, нацист сразу же?
Да, никто не скажет. Здесь всегда вроде как бы даже и наши опросные центры раньше проводили более такие. А хотите ли вы, чтобы ваш сосед там был, условно, там, такой-то национальности? А согласились бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за человека такой-то национальности? И так далее. То есть более-более завуалированно. Даже это, в принципе, достаточно в лоб, но тем не менее. Там цифры будут, конечно, совсем другими. Но, тем не менее, вот как-то так надо опрашивать. А напрямую подходить и говорить, а вот вы испытываете ненависть? Ну, конечно, нет. Кто вам по телефону скажет, что они испытывают ненависть, если они испытывают? Поэтому
назначение этого опроса в таком случае?
Видимо, как-то хотели сбить эту волну, что ли. Не знаю, это опять же противоречит с тем, что с одной стороны дают СМИ об этом спокойно писать, с другой стороны гасят как бы вот такими опросами. То есть состояние какой-то неопределенности, не знаю зачем.
Кстати, вы следили за историей депутата Госдумы Михаила Матвеева, коммуниста, на которого, как он утверждает, напали мигранты? Ну, во всяком случае, его ударили.
Ну, я видел заголовки, да, о том, что там переквалифицировали дело с хулиганства на покушение. Бастрыкин, конечно же, это сделал. Депутат от КПРФ заступился за кого-то на улице.
Кто, непонятно за кого, потому что все стали интересоваться, а где те прохожие, на которых якобы нападали эти самые иммигранты. Там машина с депутатом остановилась, депутат вышел, решил разобраться с иммигрантами. Но только я не увидела прохожих, на которых нападали эти иммигранты.
Не очень понятная история. Да.
Ну, просто этот Матвеев, он известен своей последовательной вот такой риторикой антимигрантской.
Поэтому действительно, всякое может быть. Когда говорим что-то про депутата, всегда можно здесь какой-то политический ход подозревать.
Но по голове ему дали совершенно точно.
Да, ну, может, не знаю, сам начал тут подходить, выяснять.
А вот детали неизвестны. Как, кстати, вам предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева о том, чтобы, прям как в Колумбии, вооружать депутатов?
Ну, такого не будет, хотя вот у нас руководство Центробанка вооружили. Я думаю, что у кого надо, у депутатов есть оружие.
Не все
что...
руководство. Про госпожу Набиуллину ничего не сказали.
А, у нее госохрана, не переживайте за нее. Я думаю, что у кого надо, у депутатов уже есть оружие.
Но они же не проносят в Госдуму
его. У некоторых даже золотые пистолеты в Госдуму проносят, они у них во время драки вываливаются.
Но это исключение из правил.
Тем не менее, это возможно.
Слушайте, ну вот в Колумбии в начале нулевых ведь купил парламент у местной полиции оружие больше, чем на миллион евро, потому что там стреляли парламентариев, там их похищали и сказали, вот, ну нужно прямо на рабочем месте вместе с компьютером и кабинетом выдавать оружие.
Ну у нас все-таки не Колумбия. У нас все-таки пока, к счастью, не Колумбия, там совсем другая ситуация.
К счастью.
К счастью, да. Вот. Поэтому депутаты пока могут спать спокойно и без пистолета.
Алексей, кого нужно вооружать и срочно?
Кого?
Очаровательную хрупкую блондинку.
А, да,
Екатерину,
да.
Мизулину, которая...
Тоже госохрану нужно.
Она поссорилась с министром нацполитики Чечни Ахмедом Дудаевым. Расскажите эту историю.
Я сейчас имена, может быть, не вспомню, но действительно какой-то популярный
чеченский
блогер, который... рекламируют, скажем так, странные финансовые схемы.
Асхаб Тамаев.
Да. В общем, Мизулина прямо сказала, что он занимается скамом, мошенничеством, плохо поступает, и не надо так делать, это вообще противоречит мусульманским нормам, такие схемы рекламируют.
А он, этот Тамаев, как бы наказал, ну, неизвестные детали, во всяком случае, человек, который,
да, который
расследование, опубликовал расследование,
да.
Он вынужден был на видео извиниться,
да.
Вот, и Мизулина узнала об этой истории и заступилась.
Да. Тот случай, когда как-то даже хочется симпатизировать первый
Мизулиной.
Раз. Мизулиной, да. Но это на самом деле серьезное для нее, наверное, первое серьезное политическое испытание. Не все могут выдержать противостояние с руководством Чеченской Республики. И, может быть, в какой-то веке ей придется извиниться. А не только перед ней, несчастным рэпером, как извинялись перед ней, теперь... По Мизулиной есть вопрос.
А Дудаев что написал? Он заявил, что дорогого брата пытаются как-то дискредитировать непонятные руководители непонятных организаций. Вот какая была формулировка. А Мизулина вообще сказала, что в ее адрес уже
вполне
некоторое время угрозы
вполне,
поступают.
Вполне возможно. Вот посмотрим. Это, в общем, ее испытание на прочность. Если она его выдержит... то, наверное, у нее какая-то политическая карьера будет.
Но она, на всякий случай, фотографию-то с главой Чечни опубликовала.
Да-да-да. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот это здесь интересный сюжет. Я бы за ним на самом деле следил, потому что явно Мизулина — это человек, который метит достаточно высоко. И вот та точка, в которой при неблагоприятном стечении обстоятельств ее карьера может затормозиться.
У нас буквально полторы минуты осталось. Несправедливо мало на Никиту Сергеевича Михалкова.
Никита Сергеевич Михалков не парился в бане с главой Следственного комитета Бастрыкиным. Давайте вслух это скажем, признаем. А то мы в прошлый раз воспроизвели эти слухи, что он якобы парился. Не парился в бане, не парился. Но хотел бы. Поэтому давайте пожелаем Никите Сергеевичу Михалкову попариться таки в бане с Александром
Бастрыкиным. Это к тому, что он в новой программе «Бесогон», в новом выпуске, сказал, что иноагент, журналист Юлия Таратута его фактически оклеветала, сказав, что Михалков встретился в бане с Бастрыкиным и пожаловался на Беркович. И в итоге это стало, собственно, одним из главных камней в огород. Осужденный Евгений Беркович.
Тем не менее, я продолжу придерживаться версии, что за этим делом стоит какой-то очень статусный человек из культурной среды.
Пусть это не Никита Сергеевич.
Пусть это Никита Михалков.
У нас все на этом. Спасибо большое. В программе «Говорит и показывает» политолог, главный редактор информагентства «Политсовет» Алексей Шабуров. А запись этой программы вы сможете найти на нашем YouTube-канале «Горожане. Разговор».
До свидания.
«Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.